Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Зачем спорить с Богом и к чему это может привести? Кто может работать в небесном городе и доходит ли до него почта? Как можно услышать голос тех, кому не хватает слов? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по современной и не только современной литературе. И сегодня в студии на Теосе, автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня сегодня в гостях писатель, художник, лауреат литературной премии «Русский букер» 2017 года Александра Николаевна. Привет, Саша!
Привет.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. И сегодня, раз уж у меня в гостях писатель, естественно, будет рубрика «От первого лица», и Саша Николаенко будет рассказывать, мы будем сегодня говорить про ее новый роман, вышедший в редакции Елены Шубиной. Небесный почтальон Федя Булкин. Мне посчастливилось практически одним из первых прочитать этот роман. Вот, и я сегодня попробую как-то сформулировать весь тот сумбур, который у меня был тогда, после прочтения.
Ой, это очень, я очень хочу услышать.
Да, и, соответственно, Сашу буду пытать о том, что же она все-таки в этот роман вкладывала, потому что, ну, действительно, очень-очень интересный роман. И немножко мы в конце, да, во второй части немножко говорю, во второй части мы поговорим о нашей передаче про роман «Убить Бобрыкина». Это, напоминаю, русский букер 2017 года. Премия, которая изменяет жизнь человека. Вот, я думаю, что Саша уже замучилась отвечать на вопросы, как изменилась ее жизнь после русского букера. Но что поделаешь, Саш, вот публичная ты персона стала, ты любишь прятаться, а мы вот это сияющее солнце нашей русской словесности будем сегодня расспрашивать и показывать, даже самое главное. Значит, Саша, смотри-ка, «Убить Бобрыкина» завоевал две премии «Русский букер» и «Нонконформизм». Да? Mm-hmm. И не страшно вот после такого успеха писать, это будет уже третий роман, следующий роман?
А дело не в том, короче, что страшно или не страшно. Просто я не могу этого не делать. Ну, вот как сказать? У меня есть какие-то вопросы, которые некому задать, кроме себя. Я их задаю вот на бумаге, и, в общем, я иногда получаю какие-то ответы, иногда не получаю. Я просто, если я не буду это делать, я просто задохнусь от этих вопросов, от этих людей, которых очень много у меня в голове вдруг появляется, совершенно каких-то для меня живых людей. Они у меня живы, они говорят совершенно вот живыми языками, и если я не буду это делать, то есть букер, не букер, нонконформизм или не он, получится, не получится, для меня это совершенно не имеет значения, потому что каждое утро в 9 я запираюсь в своем кабинете, у меня маленький кабинет, не буду даже говорить, какой, вот, и я там сижу часа 4 сижу, пока не возвращается сын из универа, и там я выдыхаюсь совершенно. Вот я пришла как раз вот, после этого, поэтому особо на меня не любуйтесь, потому что я выжатая, как лимон, это выжимает всех. Причем это не важно, что ты там напишешь. Ты можешь написать одно предложение, и оно тебя за эти 5 часов, естественно, 4 или 3, сколько-то там, ты будешь просто мертвый.
Ну, дорогие друзья, любуйтесь, есть на что полюбоваться.
Я, если улыбаюсь, я еще.
Так что, да, напоминаю, что, дорогие друзья, всех рад приветствовать, кто присоединился к нашей трансляции. Передача «Эпиграф» — это уникальная возможность поговорить с актуальными писателями, с актуальными критиками, с актуальными литераторами. И актуальнее сегодня Саша Николаенко. Я вот не представляю никого, тем более, что только-только закончил перечитывать, да, ее совершенно замечательный... Ну, слушай, все спойлеры выдаю в самом начале, да? Все свое мнение выдаю в самом начале, совершенно замечательного небесного почтальона Феди Булкина. Это, я считаю, что это такой роман, не знаю, вот зеркальное отражение «Убить Бобрыкина», на мой, по крайней мере, на тот момент, когда я прочитал, да. Итак, ну, к нам можно звонить 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, вы можете писать нам через Viber и WhatsApp, телефон для Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Вы можете нам задавать вопросы, комментировать через сайт ИПОЭР на сайте teos.fm. Ну, проще всего, конечно же, написать свои комментарии под видеотрансляцией, мы, естественно, все это озвучим, расскажем, ответим, нахмурим брови, улыбнемся, что захотите, все для вас сделаем сегодня. И напоминаю, что у меня в гостях замечательный писатель, художник Саша Николаенко, лауреат премии «Русский букер» 2017 года. Вот скажи-ка мне, Саша, читал я Бабрикина, «Убить Бабрикина», читал я «Небесного почтальона» Феди Булкина, читал я совершенно фееричные твои абсолютно замечательные твои рассказы. И напросился сам собой вопрос. Как рождаются сюжеты твоих книг? Из какого сорока, как говорила Анна Андреевна Ахматова, твои-то, собственно, произведения появляются на свет, и герои твоих книг появляются на свет?
Они как-то по-разному. Вот если говорить про рассказы, да, то рассказы не просто, они даже, я не могу сказать, что они появляются. Вот я сажусь, я ничего абсолютно не знаю. Как я понимаю, нормальный писатель, он знает, что он хочет написать. У него уже изначально есть мысли, есть план, есть задумка. У меня, конечно, головы не хватит, чтобы вот построить вот сюжет, да, вот довести его, чтобы это... Оно, рассказы совершенно вот... Начинаешь писать с фамилии обычно. Там же такие фамилии в этих рассказах, они такие звучные. И вот от них, я помню, мне Алексей Слоповский, вот он мне говорил, что у тебя фамилии вот с Чеховым перекликаются, это, ну, не нужно делать. А я не могла их убирать, эти фамилии, потому что именно от них рождался герой. И вот точно так же родился Шишин.
Угу. Бабрикин, герои «Убить Бабрикина»,
они родились, да, абсолютно вот так же. С Федей была совершенно другая история. Если захочешь, я тебе расскажу.
Обязательно.
Какая была интересная
Обязательно, обязательно. Вот смотри, это значит, что если убрать фамилию, то есть поменять эту фамилию в рассказе, то вообще поменяется рассказ и герой.
Он не поменяется, просто он рождается от какой-то начальной вот фразы «Я никогда не знаю, что будет. Самый кайф мой». Угу. То есть я сажусь. Почему, может быть, мне так вот интересно, и я распихиваю своих несчастных как бы родственников и сажусь скорее писать, и все, я закрываюсь, потому что мне самой интересно, что там будет дальше, угу. Я не знаю. Угу. И это приходит вот в процессе, и эта жизнь, ведь я сейчас выйду на улицу, я не знаю, что там будет. И я точно так же не знаю, что будет у меня в книге. Вот сейчас, когда я уже дописываю вот эту книжку, про которую я тебе говорила, «Муравьиный бог», я ее уже дописала. У нее есть конец, у нее есть начало, у нее есть середина. Сейчас это просто работа, по большому счету. Там что-то новое приходит, но уже там просто работа. Но... Я уже забыла, про что я говорила.
Ну, про то, как они все появляются на свет, да. Смотри-ка, Саш, когда твой герой... Смотри, ты работаешь с композицией, Роман? То есть вот у тебя есть... Или ты вот, ну, ты приходишь, предположим, у тебя написана какая-то часть, например, несколько глав. Угу. Вот ты встаешь, наливаешь ароматный кофе.
Падаешь.
Да,
доползаешь до кухни.
Ароматный кофе наливаешь себе, значит, доходишь до кабинета, запираешься, на кабинете висит табличка «Не влезай, убью». Вот с твоей подписью.
У нас висит, да? Другая табличка, у нас там висит пожарный выход, что ли, или какой-то такой, мы что-то такое купили у нас там, да.
Вот, значит, и у тебя есть несколько написанных глав. И ты не знаешь, что будет дальше. То есть ты все время проживаешь это все дальше, дальше, дальше. То есть у тебя...
Вот сейчас я знаю, вот с «Муравьиным богом» знаю, к сожалению, что будет, и мне уже еще труднее. То есть вот, ну, а тут, когда я не знаю, а потом ты знаешь, вот даже в этой книжке сейчас не... Опять же что-то новое. Они опять, у них опять пошли какие-то диалоги. Я только их начинаю слушать, они меня опять куда-то повели. Угу. Я говорю, очень интересно, когда ты не знаешь жить. Мы все не знаем, что с нами будет за дверью, поэтому мне очень интересно просто там. Я там точно так же живу, как вот на улице. Мне очень интересно с ними.
То есть ты для если так вот классифицировать, ну, ты же знаешь, журналисты, они такие, все вечно им проклассифицировать, кого-нибудь куда-нибудь на какую-нибудь полочку прикрутить, табличечки обозначить. Ты такой писатель-медиум-пророк, да? То есть вот ты приходишь, и все это как бы приходит тебе извне. Они стучатся в твою комнату.
Очень плохо, когда они приходят. Это такое мучение. Это, знаешь, вот это просто мучение. Когда они не оживают, вот не оживают у меня, как бы не ведут сами, они получаются мертвые, неживые, они совершенно вот, ну, и... Ну, не, я даже близко, я не пророк, я ничего не знаю, но есть такое ощущение, знаешь, что, во-первых, надо садиться, я помню, в юности я садилась, обязательно надо было выпить вот на пьяную башку.
Ух ты.
Надо было писать вот совершенно, и эта юность, она вот какая-то оторванная, и ты думаешь, что ты сейчас такое тут напишешь, вот просто такое, и ты потом просыпаешься и понимаешь, что это такая
бильберда,
чушь немыслимая,
да, бильберда.
А там, кажется, это так вот, нет, надо садиться. Во-первых, на голодный желудок. Я практически все время брожу голодная и
пью кофе. Ну, это по тебе видно-то, да. Тебя там ветром не сдувает на улице, нет?
Сдувает, да, кстати. Между прочим, такой ветер бывает иногда, что просто...
Неудивительно. Неудивительно. Да, Юрий Юлианович как-то Шевчук рассказывал, что иногда вот так вот напишешь, да, в измененном сознании, да, а на утро встанешь, думаешь, вот гениальную вещь ты написал, да, на утро встанешь, говорит, ну чушь ее, да?
На голодный желудок. И, значит, вот...
Абсолютно ясным сознанием, да?
У меня сейчас замечательно. Ясное сознание. Вот насчет этого, если интересно. У нас делают ремонт. Прямо вот надо мной. Они делают ремонт. Я пишу этого несчастного, бедного, муравьиного бога. У меня там кошмар совершенно творится. А делают они просто вот штробят, дробят. И прямо вот, знаешь, они сделали что-то, как будто они вот просто расчистили этот потолок нафиг. И слышно там... Ой, простите.
Да.
Значит, слышно до каждого слова, что они говорят. И все время как будто тебя зубы сверлят. Это очень нервная обстановка, я вам скажу, это не тишина.
Слушай, а вот, тебе нужна абсолютная тишина, чтобы писать? Нет?
Ну какая, уж теперь какая мне тишина, когда мне все время...
Штробят.
Понимаешь, видимо, уже я способна отключаться. Раньше я не могла отключаться, вот мама зайдет, я сразу, мама там ходит, воду наливает, что-то скребется, кошка рвется, а сейчас я отключаюсь.
Ну вот, давай-ка поговорим, знаешь, о чем? Для тебя важнее сама история или герой этой истории?
Ой.
Знаешь, вот есть, да, выражение, если ты слышал, да, что мастерство, ну, как настоящее мастерство писателя — это умение рассказывать историю, да? Вот для тебя история важна или герой? То есть что для тебя первичное и что
Ой,
прежде
какой
всего
сложный
рождается?
Вопрос.
Ну, простых-то ты понимаешь, что не бывает.
Слушай, я очень их люблю. Был такой случай, когда я писала вот как раз вот этот первый роман, про который ты спрашивал, и который я очень не люблю, никому не советую, да. Я этого человека, о котором я писала, я его не то что не любила, я его ненавидела. И мне один писатель, он мне почитал, и он мне сказал: ты знаешь, у тебя проблема такая, ты пишешь, ты его не любишь. И это, значит, вот какие-то вот вещи, случайные встречи, они откладываются в голове, видимо, что-то надо понять, да, для себя, и стоит тебе только полюбить, как только ты понимаешь, насколько больно этому человеку, про которого ты пишешь, и этой женщине несчастной, и матери Шишина, и самому Шишину, и, значит, и Феде, и бабушке его, и всем этим людям стоит только полюбить, и вот тогда... полюбив, а вот важнее, да, история, которую я веду, жутко, ведь это же я веду, по большому счету, да, писатель, человек, который вот любимого героя может убить, может, да, вот, ну, это очень страшная
А может ли,
штука.
Если, судя по твоему случаю, может ли он убить героя, если герой не хочет умирать?
Ты знаешь, вот у нас как раз с сыном вот был разговор, и сын ведь... мой читатель, не то что читатель, а я ему читаю вслух, потому что это единственный мой друг и товарищ, вот который... и я вот к нему пришла и говорю: ты знаешь, такая, в общем, это тяжелая, страшная штука, а давай ее вообще сотрем. А он мне говорит, не смей. Он мне так вот ответил, вот насчет это как раз муравьиного бога. Он сказал мне, значит, не смей. Вот насчет, могу ли я убить, да, вот...
Своего героя, понятно. Да. В литературном произведении.
Вот насчет, значит, уточняю. Вот сейчас я сама, я для себя, как бы, я же в этом не разбираюсь. Я вообще не думатель, я даже близко не думатель. Я вот как бы, вот куда меня вот ведет, что мне вот говорят, то я и как бы делаю. Я сейчас сама задумываюсь. Значит, в какой-то момент я понимаю, что произойдет. Я понимаю, к чему все это катится. Вот финал Федин удивительный, он пришел сам.
Ну, финал действительно удивительный, мы, может быть, поговорим чуть-чуть попозже, да, и не будем всех, естественно, спойлеров.
Поэтому я тебе так, видимо, и не отвечу. История мне важнее или... А может, ответь, все-таки он человек. Но вот герой.
Герой, да? Вот герой, а вот Алексей Парминг спрашивает, что вы пишете? Алексей, я напоминаю, что вот у меня в гостях писатель, лауреат премии «Русский букер» Саша Николаенко. Мы говорим сейчас про новый ее роман, вышедший в редакции Елены Шубиной, издательстве редакции Елены Шубиной, «Небесный почтальон Федя Букин». И, собственно, за то, за что дали в 2017 году Саша Николаенко при премии «Русский букер», это «Убить Бобрыкина» роман. Романы такие очень разные. Вот все-таки вопрос, что вы пишете, Сашка, вот как бы ты ответила?
Алексей, что я пишу? Я не пишу детективы, я не пишу как бы... Я пишу просто о людях. Я пишу про людей. Просто, может быть, я по-другому немножко пишу, ну... в какой-то странной, да, скажем, манере. Я пишу о людях, меня интересуют люди, мне это очень интересно. Больше, в общем, я ни о чем не пишу. Я о любви, о людях, о их жизни, о их вопросах, о том, как это все... Я не знаю. Ну, что, о людях я пишу.
Да, здесь очень интересно, что если говорить о прозе Саши Николаенко, если взять ее рассказы, совершенно замечательно, я крайне рекомендую рассказы прочитать Саши Николаенко и «Убить Бобрыкина», и «Небесный почтальон Федя Булкин». Это книги, которые я бы характеризовал, что это такая немножко анатомия души. Да, то есть на какой-то краткий миг, когда ты читаешь эти книги, тебе представляется уникальная возможность посетить самые такие укромные, интимные уголки человеческой души, посидеть там и увидеть... И, ну, знаете, это такое впечатление, как будто тебя пригласили в гости. Вот у меня всегда есть такая метафора, камин, чтобы пылал, да, кресло, но не всегда это камин. Естественно, не всегда это кресло. Иногда это очень дискомфортная такая комнатка, потому что все дискомфортно в жизни человека. А иногда это невероятно, это, знаете, такая квартира или изба. Вот я почему-то, когда читал Федю Булкина, у меня была все время в голове изба, потому что есть бабушка, есть Федя, и это совершенно невероятные искрометные диалоги, яркие очень, и при этом они очень простые, живые, фонетика, то есть то, как говорят герои, да, уберем всякие научную лексику, то, как говорят герои, они очень реалистичны. У бабушки свой язык, у Феди свой язык. Вот это столкновение даже двух языков рождает что-то невероятное, что-то мистическое, что-то метафизическое. Вот этой метафизики в хорошем смысле, не в самом нудном, философском каком-то таком занудном, очень много. И это очень здорово на самом деле. Вот давай-ка тогда расскажи про «Небесный почтальон». Да, Алексей пишет, почитаю, читал книги, которые издает Елена Шубина, она современных авторов выпускает. Ну, современнее некуда, вот посмотрите, совершенно современный автор сидит. Скажи-ка мне, вот о чем все-таки роман «Небесный почтальон Федя Букин», как бы ты рассказала еще тем читателям, которые не начали читать, и, скажем, прорекламировал свой роман? Я потом прорекламирую, не бойся.
Нет, значит, у меня есть папа. Значит, папа мой любил очень книги такие, Василий Искандер. Он очень любил детей, вот детей в книгах. он, ну, для меня Федя мой, этот вот мой сын, этот мальчик, Федя Булкин, небесный почтальон, это мой папа. Папа, который верил и не верил, что там есть и нет. Очень ему это было интересно. Он очень любил жизнь. Он все время спорил с мамой, которая верующая, папа неверующий. У них все время были диалоги, разговоры. Я однажды открыла доказательство Бога, пришла к папе и сказала: папа, вот, ну, вот смотри, вот если есть картина, не, ну, должен быть кто-то, кто ее нарисовал. А ведь мир у нас такой красивый мир, это просто посмотри только на море, посмотри только просто на один цветок, на все на это, ведь это же кто-то должен был сделать. И папа мой задумался. И он думал, и думал он на эту тему постоянно. Вот мой Федя, он тоже думает постоянно, потому что у него есть причина думать на эту тему, потому что они живут вдвоем, они живут бабушка и Федя. А папа с мамой погибли, и они остались вдвоем. Но там столько теплоты, и там столько вот в этой книжке столько добра, что мама моя, которая вообще очень с трудом относится к моим книгам, «Убить Бобрыкина», ей было очень тяжело. Ей было очень тяжело и страшно, в общем, читать эту книжку.
Добрый человек, наверное, мама очень, да?
Мама очень жесткий человек.
Жесткий?
Мама очень жесткий человек. Мама очень сильный человек. Мама очень талантливый человек.
Угу.
Мама может быть где-то очень несамореализованный, угу, человек, потому что она очень талантливая художница. И в какой-то момент она вот не пошла, испугалась. Не пошла в Строганов, в которую я потом пошла и поступила. А она испугалась вот этих стен, вот этих вот колонн, вот этого вот всего, и она не пошла. Вот, но мама талантливый человек, который вот, ну, который, в общем, ей трудно воспринимать какие-то мои образы. Вот, и, ну, вот «Федя» — это единственная книга, которая у мамы стала настольной.
Угу.
Она у нее лежит, и она ее открывает и просто читает с любого момента, с любой страницы. И когда я ее читаю, я тоже читаю с любой страницы, мне становится просто хорошо.
Прям как ты с языка-то у меня сняла, потому что я тоже так могу читать эту книжку,
да,
абсолютно просто, с любой страницы.
Просто чтобы согреться и просто чтобы вот, ну... Вот, еще прорекламировала.
Но, опять же, немножко расскажу так про книжку «Небесный почтальон Федя Булкин». Да, книжка, в общем-то, можно назвать это романом взросления, хотя это не роман взросления, потому что у Феди проходит такой небольшой период, несколько лет буквально, да, вот от дошкольного возраста к школе,
угу,
он там не очень любит уже учить уроки, угу, и так далее. Вся, на самом деле, весь накал внутренний самого Феди, жизни Феди, его восприятие того, что происходит, да, там, его вопросы, например, там, Федя, понятно, что это вот времена... Скажем, там не понимаешь, какое время, только по каким-то черточкам, да, что это Советский Союз, что вот, угу, атомная война, так сказать, и скоро там мы уже готовимся, Федя там готовится, они там желуди собирают, кашку собирают делать из желудей. У бабушки запас консервов там, в общем-то, в подвале. Здесь мы понимаем, ну, все, мы как бы вот простоим какое-то время, да. Ты понимаешь, что это Советский Союз, и вот что сказали, что Бога нет. И, кстати, вот как раз когда ты говорила про то, что доказательство Бога, это есть в романе. Бабушка, когда разговаривает с Федей, когда они говорят о глобусе, они говорят, вот смотри, это Бог нарисовал, mm-hmm, да, вот все эти реки, города, все эти материки, океаны, вот, собственно, mm-hmm, это его рука. То есть, да, это такой непосредственный, постоянный диалог, и в этом диалоге, мне кажется, очень-очень здорово показана жизнь человека. Жизнь его души не в высокопарном каком-то, да, смысле, там, жизнь человеческой души, там, какая-то трансцендентность, имманентность и прочие разные философствования, а просто жизнь обычного человека. Если вы попробуйте почитать эту книгу, вы очень быстро найдете самого себя в этой книге, потому что все то, что вот вы в жизни переживали, Федя Булкин переживал тоже, и он об этом говорит со своей детской непосредственностью.
Тут еще то, что если поубить Бобрыкина не хочется себя найти, и ты находишь невольно, то это тяжело. Это вот правильно ты сказал, что оно дискомфортно, мучительно. И вот, в общем, я не сомневаюсь насчет убить Бобрыкина. Это правда, это вот такой какой-то прорыв. И я не сомневаюсь, что она останется, но главнее и важнее книга Федя.
Угу.
Потому что если там я не дала надежды... Что самое страшное? Вот можно скажу?
Да.
Мы вчера ходили на спектакль «Тиль». Там играет Горевой, чудесный Миша Горевой. Там играет замечательный этот спектакль. Просто потрясающий. Вот если кто может в Москве, я просто сразу говорю, это, конечно, надо смотреть, но что...
Я так понимаю, что это театрализация Шарля де Кастера, Тиль Шпигель, да?
Тиль, да. Да. А самое ужас, конечно, что я очень мало вообще... Про меня говорят, что я очень начитанный, как бы вот я вот эту всю начитанность, я свою в книги вот в эти вкладываю. Но оказывается чаще всего, что я очень много не читала, для меня было... Я не знала, что вот ты, естественно, ты человек интеллигентный, я как бы... Я не знала. И я попала вот на этот спектакль, и спектакль великолепный. Они играют великолепно. Я была потрясена тем, что у нас, мне вот все время кажется, что Миронова нет, где никого нет, где они, нету актеров, нету, они исчезли. И тут вдруг я окунулась в совершенно время, когда они есть, когда они поют, когда они играют так, что они просто выдыхаются, вот так вот трясет вот их. Спектакль великолепный, пьеса великолепная, все великолепно. Самый ужас в том, что там нету выхода. Как вот у Оруэлла, да, 84-й год, как у него в «Зверинце», там заданы вопросы, но нет ответа. И вот человек читает, и нету, и он не находит в этом ответа. А вот Феде, мне кажется, может быть, нету ответа, мне кажется, есть даже там ответ. Там столько тепла, что там есть даже ответ. Самое страшное, когда ты... Я вчера шла, и мне было после спектакля, и мне было прям вот... трудно. То есть трудно вот вообще. Потом я это переборола, у меня опять заработала голова, дальше на сюжет, дальше думать. Вот. Но было трудно, потому что там показана такая правда, та правда, которую мы знать не хотим, но еще при этом, как сказать, я, ну, правильно я сказала, нету выхода из этого. А что делать-то? А делать я могу даже просто сказать, что...
Ну-ка.
Делать нужно вот что. Нужно жить и друг друга любить. Вот просто, прийти домой, там, маму обнять, ждать сына, чтобы он знал, что он придет, а там будет мама. Пока у нас есть такая возможность, и пока мы здесь все и живы, потому что там по-другому будет как-то. Вот здесь пока мы имеем возможность просто друг друга любить. Вот он выход, когда нету выхода, любить друг друга. Все.
Угу. Скажи мне, каким видишь ты своего Федю Булкина? Ну, во-первых, я хочу знать, ты очень хорошо, твой роман посвящен памяти, ну, папе, да, своему, даже не хочу говорить памяти, просто своему папе.
Да, папе.
Да? Папе.
Постоянно присутствует со мной. Угу. Я считаю, что просто...
Да, он здесь, да? И скажи, вот ты сказал, что, в принципе, Федя Булкин, отчасти, это твой папа, да? Вот скажи-ка, Федя Булкин — это все-таки такой собирательный образ? В нем воплотились все твои близкие и дорогие люди в этом образе? Вот, или конкретно близкие и дорогие люди?
У меня вообще эта история очень такая... Ну, если есть время, я расскажу.
Да.
Такая история. Мы с сыном приехали к магазину. У магазина стоял алкоголик, человек нетрезвый, а Максима остался, у нас не было замков на велике, он остался караулить велики, а я пошла в магазин. И вот этот вот человек, пока он, Максим, стоял с ним, рассказал ему историю своей жизни, этот пьяный человек, он рассказал, что он тоже был маленьким мальчиком. Это у меня телефон, да? Ну надо же, надо было его убрать. Извините. Значит, маленьким мальчиком был, он играл в футбол, у него все было хорошо, а потом он превратился вот в этого человека. И мне пришла сразу мысль, в какой момент этот человек ошибся. И появился Федор Михайлович Булкин. И появился автор Федор Михайлович Булкин, который пишет истории про Федора Михайловича Булкина, убивает его и возрождает, потому что требует этого читателя, которые уже привыкли, что человек умер, он снова родился, потом он его убил, снова умер, родился, и вот так вот он пишет. И вот из этих миллионов Федь, про которых я писала, вдруг появился мальчик, совершенно светлый, удивительный, и я за него зацепилась. Я забыла сразу же про этого Федора Михайловича, хотя эта книжка, она, в общем, состоялась, она есть, она называется, забыла, «Повести Булкина Федора Михайловича о бренности жизни», и, в общем, я забыла, ну, примерно вот так вот, она есть, просто мне некогда ее отредактировать, и, в общем, все это вот как-то
схопнулось,
Елене Даниловне отдать, чтобы это было так для ее уровня, как бы, чтобы я могла просто ей отдать. Вот. И так он появился из тысяч каких-то сюжетов, появился этот мальчик, за которого я не могла не вцепиться, потому что он меня буквально потащил за, ну, вот наверх. Когда я все время вот сижу, вот, ну, вот, мне даже изображать не надо, наверное, и так видно. Вот, это самое. Потащил меня куда-то в тепло, куда я хочу все время.
Ну, смотри-ка, с чем все-таки сталкивается твой герой? Что его волнует вот в этом мире окружающем больше всего?
Его волнует, как его волнует. Он хочет увидеться со своими родителями, которых он...
Ну да, это с самого начала книги, прям с первых строк.
Да, с первых строк он хочет, он... А бабушка ему говорит, что увидится. А с одной стороны, наше соцгосударство и его детский сад и школа, которые ему говорят, Бога нет. И, в общем, там, по-моему, и папа, я не помню, вот как вот в этом смысле, мне сейчас смешалось немножко муравьиный бог, к сожалению, вот такая, вот это, значит, он все время хочет их увидеть, он хочет полететь в космос, бабушка ему говорит, что выше, чем даже вот на самолете лететь.
Чем даже выше, в скафандре,
даже, знаешь, да. В скафандре, да. И тоже не нужен, она говорит, не нужен там скафандр. Душа и без всякого скафандра.
Ну да, да, выше может лететь.
И он
да.
все время хочет, вот как я сейчас хочу, очень хочу увидеть, да, папу. И совершенно я в той же ситуации оказалась после той зимы. Я очень хочу, я все время хочу увидеть папу и не могу. И, в общем, Федя, он в этой же ситуации, в какой я сейчас нахожусь, вот такая уже, да, 40-летняя с лишним тетка, оказалась без отца, которого, ну, я просто, я его так любила, и я оказалась без него, мне очень, я тот же самый Федя, но, так скажем, я, к сожалению, без этой бабушки, которая ему так это все... Поэтому я хватаюсь за эту книгу. Где бабушка, где не я. Я этого понятия не имею. То, что объясняет она ему, и какие-то истории про этот вот
да,
полет.
Да, уникальные куда-то. Вообще. Ответы уникальные на
да,
самом деле.
И для меня это не... Я даже близко никогда не скажу, что это вот я написала, товарищи. Вот я такой пророк, я это знаю. Вот так вот оно все и есть. Это просто вот так вот писалось. То есть она говорила, а я приходила, а папа болел. И он не желал слушать мои страшные вещи, потому что у меня очень много каких-то тяжелых действительно вещей, рассказов. И он меня спрашивал, я, папа, можно я тебя почитаю? Он говорит, что? Я говорю, Федю. Федю можно. И Федю папа был согласен всегда читать, и он очень переживал. Он говорил, ну, хватит тебе уже. Ты же его... вот, да, а все время оно шло. Я не могла. Я сажусь, а опять про Федю. Я сажусь, а опять Федя. И все время хотелось этого света. И его вот... В этой книжке его столько, потому что мы понимали, что мы расстаемся. Эта книга написана об этом в момент, когда мы расставались.
Да, друзья, в общем, подытоживая наш разговор с Сашей о ее книге «Небесным почтальон Феде Булкин», могу также присоединиться к автору и сказать, что это невероятно светлая книга. В ней есть совершенно уникальные вопросы, и не знаю, откуда, в общем-то, в голове Саши появлялись все эти мысли, но это действительно, я когда читал, думаю, слушай, если бы мой ребенок мне это задал, как бы я ответил? И понимаю, что ответы бабушки, Феди, они уникальны. Они естественные, это не придуманные, это не, значит, не с учебников церковно-приходской догматики какой-нибудь или священной истории для детей взяты. Это очень искренний диалог, и при этом это действительно книжка о том, что надо успевать любить тех, кто рядом с нами. Надо уметь и учиться любить. И концовка, я не буду говорить, что это за концовка, но концовка совершенно невероятная. С одной стороны, знаете, она немножко грустная и при этом невероятно жизнеутверждающая. И поэтому...
А представляешь, как я, представляешь, когда оно написалось, я же не знала, как это будет. Ты представляешь, как я? Я сидела совершенно ошеломленная.
Ну, я представляю, потому что я также был ошеломлен вот этой самой концовкой. Вот, дорогие друзья, я надеюсь, я вас заинтриговал, и мы вас заинтриговали, и вам захочется прочитать. И, собственно говоря, те часы, дни, недели, не знаю, вот насколько вы будете растягивать этот текст, к которому можно потом вернуться легко, потому что я, говорю, я два раза прочитал эту книжку, и еще буду читать, потому что это действительно текст невероятно светлый и очень нужный, на мой взгляд, и нашей литературе сегодня, и нашему миру сегодня. Поэтому «Небесный почтальон», Федя Булкин, пожалуйста, покупайте, читайте, и мы буквально прервемся на 20 секунд. Я напомню, как на нас подписаться в социальных сетях, все наши координаты, и мы буквально через 20 секунд продолжим разговор с писателем Сашей Николаенко.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Сегодня с вами вместе автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях, напоминаю, писатель-художник Саша Николаенко, Александр Николаенко. И мы будем сейчас во второй части нашей передачи говорить о книге, которую, собственно, завоевал премию «Русский букер» в 2017 году. Это книга «Убить Бобрыкина». Вот попробуй-ка вспомнить, Саш, как пришла идея для этой книги, как вообще родился твой Саша Шашин, да? Шишин.
Саша Шишин.
Шишин. Саша Шишин.
А что, это очень просто вспомнить. Угу. Я, по-моему, уже рассказывал даже, я уже не помню. Очень просто. Просто пришло первое предложение вот этой книги. После этого я написала первую главу. Она заканчивалась тем, что его там кто-то трясет, как мне это свойственно в моих во всяких рассказах, какие-то такие сны, какие-то странные штуки. То ли приснилось, то ли нет, ничего
да,
не понятно.
Такое состояние между сном и явью, да?
Да,
такое
пограничное абсолютно немножко. Ничего не понятно. И, значит, это самое, я закончила эту главу, а самый мой, как сказать, мой учитель, мой самый вот, ну, просто вот, ну, подарок в жизни мне очень дарит очень много интересных людей. Я просто вот, ну, незаслуженно, заслуженно, не знаю, они вот мне встречаются. У меня на тот момент был учитель, и сейчас он мой учитель. Когда он говорит, я слушаюсь, просто вот я понимаю, я очень злюсь иногда, он говорит, плохо, вообще там, ну, не годится. Ну, не годится, он мне говорит, он находит умные очень слова. Значит, Алексей Слоповский, значит, и я его мучила ужасно. Я ему спрашивала, ну как я написала там, как? Ему не до того, он пишет, он сам совершенно вот маньяк. Я ему послала эту не главу еще тогда, а просто вот этот вот, скажем, рассказ.
Да?
И Алексей мне, значит, сказал, ну, будет то-то и то-то. А я ему ответила, нет, будет не то-то и то-то, а будет то-то и то-то. И я начала писать дальше, вот после первой главы про него. И вдруг опять что-то зацепилось. И вдруг опять я чувствую, ожил. Вот так вот он ожил, а он ожил, когда появилась мать, по-моему. Когда появилась эта мать, она прям сразу оживила. Я поняла, что находится под каким-то гнетом, вот таким вот, который, в общем, по большому счету, всем, наверное, знаком, потому что родители, в общем, родители, дети, либо им не до нас, либо слишком до нас. Угу. Вот, и, значит, я почувствовала, ожило. А как только оно ожило, оно потянуло опять. Все, а я уже это рассказывала. Дальше, угу. Дальше все.
Вот скажи-ка, убить Бобрыкина... Поставим лицом к лицу двух твоих героев. Федя Букин и Саша Шишин. Да? Федя Букин и Саша Шишин. Вот скажи-ка мне, чем они отличаются?
У меня
принципиально.
Сегодня, у меня сразу мысли, видишь, работает по-другому. Вот, значит, сейчас у меня на Фейсбуке я иногда публикую «Из муравьиного бога».
Угу,
значит, отрывочки. Это получается у нас такая трилогия. Значит, ты совершенно правильно сказал, что противопоставлен Федя «Убить Бобрыкина». Как получился «Муравьиный бог», даже, может быть, случайная такая
мысль. То есть книга, которую ты сейчас
мысль.
Пишешь, я просто да, ну,
да,
для
книга,
наших слушателей и зрителей поясняю.
Получилось очень странно. Я его уже писала на тот момент. Я пошла в институт со студентами, мы разговаривали про «Убить Бобрыкина», и одна учительница-педагог, она сказала: «Ваше «Убить Бобрыкина» очень страшная происходит вещь. Ваш Саша, он, если вот смотреть, Бог — это отец, а церковь — это мать. А ваш Саша, он живет без Бога и, по большому счету, без матери, с идолом, который у него Танюша». И, значит, и вот эта вот, опять же, переработанная мысль вот этой женщины, которая меня просто поразила, он живет без Бога, но у него Богом становится эта Таня, и когда Таня, а нельзя делать богов из тех, кто вот,
да,
надо
людей,
любить,
да.
Но не делать богов. А у него происходит такая страшная вещь, что она превращается в его Бога. И когда этот Бог, а он живой человек, а не Бог, рушится его мир, и все гибнет, просто все. Вот. И вот этот читатель, человек, он не просто читатель, он замечательный писатель, Марат Баскин. Пишет он совершенно живые, удивительные такие штуки, трогательные, хорошие. Вот для меня это тоже что-то на уровне Искандера, наверное, вот такого плана. И он мне пишет, прочитав кусочек из «Муравьиного бога», он пишет: «Саша, у тебя этот Петя, он поставлен в такой вот опять шишинский мир, и ему бы туда Федю, но Феди нет, и он там не защищен ни от чего». Вот в этом оказывается страшном мире. Вот если поставить Федю и Сашу, как же счастлив Федя, и как страшно несчастен Саша. Федя защищен любовью. В «Муравьином боге» есть такие слова. Бабушка, она была права, она меня любила. Не помню, вот забыла, к сожалению. В общем, единственная наша защита вот это вот. Он, Саша, лишен, а Федя окружен.
Ну да, здесь очень интересно. Если говорить про «Убить Бобрыкина», да, это история Саши Шишина, у которого есть враг. И мне кажется, вот этот Бобрыкин, который приходит к нему во снах, что-то хочет сделать Саше, и он тут же, как тут, он смеется, издевается над ним. Это такой соперник, он такой прямой антипод, он вроде как такой совершенно успешный человек, и он постоянно у Саши... И поэтому Саша замысливает такое убийство. По сути, это такая метафора наших страхов становится. Он реальный абсолютно человек, Бобрыкин, там. И реален он для Саши на 100%, даже, мне кажется, даже на 200%, даже больше, чем самый реальный человек. Но он же становится такой метафорой такого абсолютного мирового зла, с которым борется в самом себе человек. И Саша зациклен именно на зле. То есть он зациклен на том, чтобы уничтожить этого Бобрыкина, унизить его, убить и так далее. И такое так получается, что, убивая Бобрыкина, он где-то в чем-то начинает убивать самого себя. Но на самом деле, мне кажется, я не знаю, вот, Саш, может, ты со мной не согласишься в этом смысле, мне кажется, что это вообще роман о каком-то глобальном человеческом несчастье человека, нет?
Да. Все дело в том, что мы сейчас говорим, да, про две книжки, про детство. Угу. Я вообще, я надеюсь, что сейчас, дописав «Бога», я, Муравьинова, я уйду в другое. Я хочу совсем по-другому.
Я тоже очень надеюсь.
Я, вот я считаю, как эта трилогия, ее нужно вот закончить. Просто все дело в том, что мы все из детства, у нас у всех было детство. И, значит, вот если... Вот Бобрыкин, да? Бобрыкин в детстве, это был его одноклассник, который его бил.
Ну да,
который
да.
издевался.
У каждого который... был такой, собственно, это одноклассник.
У меня был очень тяжелый, скажем, класс. Вот здесь вот прям, буквально вот прям, мы здесь живем через дорогу, всю жизнь я здесь прожила. Была тогда 833-я школа, а сейчас она стала гимназия, там я не знаю. И у нас был мальчик такой, я, по-моему, даже тебе рассказывала. И класс был такой, скажем, тяжелый, какое-то тяжелое время. Вот я вот сейчас вспоминаю.
Что за годы? Это же 80-е, да?
Да, да, да.
80-е
да,
годы,
да,
мы же
да,
с тобой,
да,
собственно,
да, да.
Ровесники.
Мы, да, мы ровесники. И было какое-то такое очень запертое время, какой-то момент, и очень не любили необычных. А этот мальчик, Игорь, он был талантливый скрипач. Он был музыкант. Он был такой вот добрый маленький человечек, которого травили так. Я не
знакомо,
представляю,
да.
что сейчас с ним. Но это было вот кто-то не понравится и травят. Но это так страшно. И если человек, который приходит домой, а там такая мать... И у него вот, ну, у него...
Да, мать вот, там я
откуда
просто...
Он, откуда он взялся? Да из детства. Мы все из детства.
Я вот. Просто поясню, что мать Саши Шишина — это такой домашний тиран.
Несчастный человек.
Да, несчастный человек, который делает жизнь Саши.
Одинокий человек.
Да, одинокий, делает жизнь Саши, своего сына, несчастной. Да, она погружает его в свои собственные несчастья. Она начинает мстить своему сыну за свои собственные несчастья. И здесь очень, кстати, мне кажется, в этом плане... такая литература, да, твой, вот, например, роман «Убить Бобрыкина», он абсолютно терапийный, что, как говорят психологи, да. Почему терапийный? Потому что происходит, на мой взгляд, как раз реакция от обратного. Я не хочу
не
жить
хочу.
В таком мире,
не
да.
Хочу.
Я не хочу видеть таких людей. Это не означает, что я их не люблю или ненавижу. Это означает, что я как бы хочу, чтобы у них что-то изменилось, да. Я, будучи читателем этого романа, хочу, чтобы жизнь моя его ребенка была более наполненной. И чтобы это тепло и любовь, да, мой ребенок понес своему ребенку, да, или понес своим друзьям, подросткам, которые, например, вот сейчас нуждаются. И вот это очень важное, кстати сказать, не знаю, это очень важное свойство литературы, да. Нас погружает в страшный мир, и мы его отторгаем.
С тобой очень интересно говорить, просто...
И мы его просто отторгаем. Мне кажется, это очень важно. И в Бобрыкине это очень видно.
Это вообще, ребята, слушайте, это вообще очень важно, потому что я сейчас, вот у меня сын, сыну 19 лет, молодой парень, вот, и, значит, естественно, понятно, что я вот этой матерью, да, «Убить Бобрыкина», я пытаюсь себе, я никого не пытаюсь научить, угу. Я пытаюсь себе объяснить дуре, что, значит, вот этот сын, он не принадлежит тебе, вот, ты пойми, что ты его
да.
не должна в него вцепиться и испортить ему жизнь всю. Когда ты, вот я нуждаюсь в нем, он мой товарищ, он мой друг, он добрый, мудрый, он хороший человек, но очень страшно, мне страшно, и почему, может быть, я вот такую выписываю мать, потому что она есть и во мне, когда она не отдает никому его, когда она его загробастала, эта женщина, и испортила ему всю жизнь,
угу.
Ведь она, не только она, конечно, но... В общем, мать и сын — это тоже ого-го, какая штука.
Да, и по сути...
Когда одинокая мать, когда у нее нету муж, там вот она побежала на работу, вот она, а у этой ничего нету, вот, кроме сына.
Да, и это очень важно, что и сына, по сути, у нее нету, потому что сын для да. нее есть метафора ее неудавшейся жизни. Да? Не то, что метафора, а прям реальное доказательство. Вот я несчастна, и сын — это воплощенное несчастье. И он, собственно, становится таким как бы человеком, который постоянно в это несчастье погружает. И вот существование в этом несчастье, оно неестественно. Да? Поэтому, ну, дорогие друзья, две книги сегодня, Саша, Николаенко, о которых мы сегодня говорили, это «Убить Бобрыкина» и «Небесный почтальон Федя Букин», действительно книги-антагонисты, но крайне рекомендую прочитать и книгу «Убить Бобрыкина», которая, напоминаю, получила премию «Русский букер» в 2017 году, и «Небесный почтальон Федя Букин». И, конечно же, я буду рад поговорить и о новых романах Саши, и, дорогие друзья, читайте хорошую литературу, хорошую прозу, талантливую прозу, будьте лучше, несите больше любви в этот мир. Спасибо, Саша, что пришла сегодня.
Спасибо,
и до встречи,
Игорь,
на Теосе.
Спасибо.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.